Глава 30. Анкоридж. Фрея проснулась еще до рассвета и лежала в темноте, чувствуя, как содрогается и покачивается на ходу ее город, переваливая через ледяные бугры и торосы. Анкоридж продвинулся далеко к западу от Гренландии и теперь направлялся на юг по незнакомому льду, преодолевая каменистые участки замерзших островов. Несколько раз мистер Скобиоз был вынужден поднимать ведущее колесо и волочить город кошками через заснеженные скалы и изрезанные трещинами ледники. И вот перед ними снова расстилается ровный морской лед до самого горизонта. Мисс Пай предположила, что это Гудзонов залив, огромная ледяная равнина, по которой, как утверждал профессор Пенниройл, можно проникнуть в самое сердце мертвого континента, почти до границы зеленых районов. Но достаточно ли крепкий лед здесь? Выдержит ли он вес Анкориджа?
«Если бы только профессор Пенниройл мог сказать нам наверняка», — подумала Фрея.
Она сбросила одеяло и прошлепала к окну. К сожалению, Пенниройл проделал этот путь пешком, да и, честно говоря, путешествие описано в его книге удивительно туманно и расплывчато. Мисс Пай и мистер Скобиоз пытались расспросить профессора подробнее, но добились только того, что он обиделся и нагрубил им, а через некоторое время и вовсе перестал появляться на заседаниях направляющего комитета. Собственно говоря, с той ночи, когда паразит забрал Тома, великий путешественник начал вести себя довольно странно. Холодный ветер дохнул Фрейе в лицо, когда она раздвинула занавеси и выглянула посмотреть на лед. Странно подумать, они оказались на другой стороне света. Еще более странно думать о том, что скоро они достигнут новых охотничьих территорий, и за окном у нее все будет зеленым. Трава, кусты, деревья. Эта мысль до сих пор еще немного пугала Марк-графиню. Будут ледяные боги властвовать в тех землях, где снег выпадает всего на несколько месяцев в году? Или Анкориджу придется искать себе новых богов? На снег возле рулевой рубки легла желтая косая полоска света. Кто-то приоткрыл дверь и выскользнул наружу. Фрея протерла запотевшее от дыхания стекло, прижалась лицом к окну. Ошибки быть не могло. Упитанная фигура в одежде с подогревом и с большущим меховым тюрбаном на голове, крадучись, пробиралась по Расмуссен-проспекту. Даже с учетом недавних странностей профессора, такое поведение было весьма загадочным. Фрея наскоро оделась, натянув на себя простую рабочую одежду, отделанную овчиной, которая в последнее время стала для нее привычной. Сунула в карман электрический фонарик. Не стала будить семью, просто тихонько вышла из дворца. Пенниройл уже скрылся из виду, но его следы глубоко отпечатались в снегу, показывая, куда он направился. Несколько месяцев назад Фрея ни за что бы не решилась ночью бродить по улицам, но она очень изменилась за время долгого пути вокруг Гренландии. Поначалу, сраженная потерей Тома, она чуть было не вернулась к прежним привычкам, закрылась в своих апартаментах, никого не принимала, приказы передавала через Смью или Скобиоза. Но скоро ей стало скучно безвылазно сидеть в Зимнем дворце. Не терпелось узнать, что делается снаружи. И вот она рискнула выйти на люди и скоро с головой погрузилась в жизнь своего города, чего никогда раньше не делала. Теперь ей часто случалось присесть, поболтать с рабочими, окончившими смену, и закусывающими в одном из отапливаемых павильонов на краю верхнего города, глядя, как ледяные поля проплывают мимо. Виндолен Пай научила ее мыться и чистить зубы, и подстригла ей волосы. Она ходила на дежурство с патрулями, которые Скобиоз каждое утро высылал на лед, чтобы проверить, не прикрепились ли паразиты к днищу города. Она водила грузовики в машинном отделении и даже отправилась на санях впереди Анкориджа к большому смущению разведывательной команды. Фрея с радостью отбросила старые семейные традиции, словно обветшавшую одежду, из которой давно выросла. И вот теперь она крадется по правой теневой стороне Расмуссен-проспекта, выслеживая собственного главного навигатора. Пестрый тюрбан профессора мелькнул ярким пятном на фоне бесцветных обледенелых зданий. Пенниройл прошмыгнул в ворота воздушной гавани. Фрея бросилась за ним, перебегая от одного участка тени до другого, и в конце концов притаилась за таможенной будкой у самого входа в гавань. От ее дыхания валил пар. Фрейя огляделась, думая, что профессор уже затерялся среди заснеженных ангаров и швартовочных стоек. Нет, вот он. Яркая клякса тюрбана, подпрыгивая, двигалась под фонарем в дальнем конце гавани. Потом вдруг скрылась из виду. Пенни-Ройл оказался в тени у входа на склад Аакиука. Фрейя пустилась в погоню через гавань, следуя по неровной цепочке профессорских следов. Двери склада стояли нараспашку. Фрейя задержалась на мгновение, с тревогой заглядывая во тьму. Ей вспомнились мальчишки-паразиты, под покровом темноты шнырявшие по городу и грабившие его. Но сейчас ей ничего не грозило. Фонарик, засветившийся в глубине склада, принадлежал не какому-нибудь злобному ледовому пирату, а всего лишь чудаковатому ученому. В пыльной тишине склада до Фрейи доносилось бормотание профессора. С кем он разговаривает? С самим собой? Виндолин Пай рассказывала, что Пенни-Ройл опустошил винный погреб главного навигатора и теперь ворует вино в заброшенных ресторанах Заполярной Аркады. Может быть, он допился до белой горячки? Фрейя подкралась поближе, пробираясь между штабелями старых запчастей.
«Пенни-Ройл, всем-всем-всем!» — произнес тихий, но отчаянный голос. «Пенни-Ройл, всем-всем-всем! Пожалуйста, отзовитесь! Пожалуйста!»
Он сидел на корточках, озаренный зеленым светом циферблата в древней радиостанции, которую, видимо, сумел каким-то образом привести в рабочее состояние. На голове у него были надеты наушники. Рука, державшая микрофон, слегка дрожала.
«Слышите меня, кто-нибудь? Отзовитесь! Я заплачу любые деньги! Заберите меня из этого города дураков!»
«Профессор Пенни-Ройл!»
— громко окликнула Фрейя.
«Эй, Клио! Поскит! Оиньки!»
— завопил профессор. Он вскочил на ноги, и провод, идущий от его наушников, потянул за собой целый обвал старых радиодеталей, сваленных в кучу у его ног. Светящиеся циферблаты погасли, несколько радиоламп лопнули, брызнув искрами, словно неудавшиеся фейерверки. Фрейя вытащила из кармана фонарик, включила. Пыльный луч выхватил из тьмы лицо Пенни-Ройла, бледное и потное. Прищурившись, он разглядел за фонариком Фрейю, и его испуг тут же сменился заискивающей улыбочкой.
«Ваше сиятельство?»
Уже почти никто не называл ее так. Даже мисс Пай и Смью звали ее Фрейей. Профессор совсем отстал от жизни.
«Рада видеть, что вы нашли себе занятие, профессор», — сказала она. «А мистер Аакиук знает, что вы шарите у него на складе?»
«Шарю на складе, ваше сиятельство?»
Пенни-Ройл сделал вид, будто шокирован ее словами.
«В роду Пенни-Ройл это не принято. Нет. Я просто не хотел беспокоить мистера Аакиука».
Фонарик Фрейи замигал, и она вспомнила, что в Анкоридже, должно быть, осталось не так уж много электрических батареек. Она нашла выключатель, включила одну из аргоновых ламп, которые свисали с заржавленных балок под крышей. Пенни-Ройл заморгал от яркого света. Выглядел он ужасно. Мучнисто-бледный, глаза красные, аккуратная бородка обросла по краям белой щетиной.
«С кем вы сейчас разговаривали?» — спросила Фрейя.
«Со всеми. Ни с кем».
«А почему вы просили забрать вас из этого города дураков? Я думала, вы едете с нами. Я думала, вы мечтаете вернуться в Зеленые долины Америки к прекрасной дикарке почтовый индекс».
Казалось, невозможно побледнеть еще больше, однако профессор побледнел. Промямлил он. За прошедшие недели Фрейе несколько раз приходила в голову одна ужасная мысль. Она всегда являлась неожиданно, когда Фрейя мылась под душем или лежала без сна в 3 часа утра, или обедала с мисс Пай и мистером Скобиозом. Девушка ни с кем об этом не говорила, но была уверена, что и они думают о том же. Обычно в таких случаях она старалась начать думать о чем-нибудь другом, потому что это же просто глупость, да? Только это не глупость. Это правда.
«Вы не знаете, как добраться до Америки, верно?»
— спросила Фрейя, изо всех сил сдерживая дрожь в голосе.
«Мы забрались в такую даль. Мы поверили вашему совету и вашей книге, а вы на самом деле не знаете, как найти эти ваши зеленые долины. А может, и искать там нечего. Вы-то сами хоть были в Америке, профессор?»
«Как вы смеете?»
Возмутился было Пенни-Ройл, но вдруг словно сообразил, что вранье больше ему ничего не даст. Сник и покачал головой.
«Нет, не был. Я все выдумал».
Он сел на перевернутый капот от двигателя и тяжело вздохнул.
«Я вообще никуда не ездил, ваше сиятельство. Я просто читал чужие книги, смотрел картинки и все выдумывал. Я написал прекрасную Америку, валяясь возле плавательного бассейна на верхней палубе Парижа в компании очаровательной молодой дамы по имени Персик Занзибара. Конечно, я позаботился перенести действие в самые отдаленные края. Я и думать не думал, что кому-нибудь может прийти в голову в самом деле туда отправиться».
«Почему же вы сразу не признались, что все это вранье?» — спросила Фрейя. «Когда я назначила вас главным навигатором, почему вы не сказали, что в вашей книге все неправда?»
«Упустить такую возможность? Куча денег, шикарная квартира, да еще и винный погреб главного навигатора в придачу. Я всего только человек, Фрейя, и ничего человеческое мне не чуждо. Кроме того, если об этом прознают в охотничьих угодьях, я же превращусь в посмешище. Я решил, что через некоторое время просто тихо улечу с Томом и Эстер».
«Так вот, почему вы так расстроились, когда Эстер забрала Дженни Ганнивер?»
«Ну, конечно. Она отрезала мне путь к спасению. У меня не было никакой возможности покинуть город. А признаться я уже не мог. Ты бы меня убила».
«Не убила бы».
«Значит, твои люди убили бы. Поэтому я отыскал это старое радио и пытался вызвать помощь. Я надеялся, может, в пределах слышимости попадется какой-нибудь заблудившийся воздушный торговец или исследовательское судно. Хоть кто-нибудь, кто согласится взять меня на борт».
Просто удивительно, как он жалел себя, ни на минуту не задумываясь о том, что обрек на гибель целый город. Фрейя задрожала от гнева.
«Вы уволены, профессор Пенни-Ройл. Вы больше не главный навигатор. Попрошу немедленно сдать церемониальный циркуль и ключи от рулевой рубки».
Легче ей от этого не стало. Фрейя без сил плюхнулась на кучу старых сальников, которые заскрипели и начали разъезжаться под ее весом. Как она расскажет о своем открытии мисс Пай, мистеру Скобиозу и всем остальным? Как объявит, что они застряли на другой стороне света, а впереди только мертвый континент, и чтобы вернуться домой не хватит топлива? И это она завела их всех сюда. Она всем говорила, что путешествие на запад – воля ледяных богов. А на самом деле это было всего лишь ее желание. И зачем только она так увлеклась рассказами Пенни-Ройла и его дурацкой книжонкой?
«Что мне делать?» — воскликнула она. «Что же мне делать?»
На улице позади гавани кто-то закричал. Пенни-Ройл поднял голову. Откуда-то доносился урчащий, мурлыкающий звук. Он был очень слабый, едва слышный и очень похожий на...
«Авиационные двигатели!»
Пенни-Ройл вскочил, рассыпал еще кучу запчастей, торопясь к двери.
«Слава Клио! Мы спасены!»
Фрейя побежала за ним, вытирая слезы, поправляя защитную маску. Снаружи тьма уже поредела. Наступили серо-стальные предрассветные сумерки. Пенни-Ройл, громко топая, мчался через гавань. Только один раз остановился и показал пальцем куда-то в небо за зданием управления порта. Щурясь от ветра, Фрейя увидела скопление огней, желтоватый след дыма.
«Дирижабль!»
— завопил Пенни-Ройл, приплясывая, как безумный, посреди заснеженного причала.
«Дирижабль! Кто-то услышал мой сигнал бедствия! Мы спасены! Спасены!»
Фрейя пробежала мимо него, стараясь не терять воздушный корабль из виду. А Акиуки стояли возле портового управления и смотрели вниз.
«Дирижабль в этих краях?»
Услышала она голос начальника порта.
«Кто это может быть?»
«Фрейя, душечка, ледяные боги говорили тебе, что кто-то прилетит?» спросила миссис Акиу.
Подбежал, хлопая снегоступами, еще один человек по имени Лемюэль Кваник. Это был один из разведчиков, с которыми работала Фрейя, поэтому он не слишком робел в ее присутствии.
«Сиятельство! Я раньше видел этот корабль. Это машина Петра Масгарда, турбулентность ясного неба».
«Архангельские охотники»,
— ахнула миссис Аакиук.
«Здесь?» — вскрикнула Фрей. «Не может быть! Архангельск никогда не охотится к западу от Гренландии! Здесь нет для него добычи!»
«Здесь есть мы», — заметил мистер Кваник. Турбулентность ясного неба покружила над Анкориджем, затем повисла за кормой точно одинокий волк, преследующий свою жертву. Фрейя кинулась бегом к рулевой рубке, взлетела на капитанский мостик. Виндолин Пай была уже здесь, в ночной рубашке, с растрепанными седыми волосами.
«Это охотники, Фрейя», — сказала она. «Как они нашли нас? Как, во имя всех богов, могли они узнать, где мы находимся?» «Пенниройл», — догадалась Фрейя. «Профессор Пенниройл и его дурацкие выступления по радио».
«Они дают нам сигналы», — крикнул мистер Умиак, высунувшись из радиорубки. «Приказывают заглушить моторы». Фрейя взглянула в сторону кормы. Лед в полутьме выглядел очень светлым и слегка светился. Борозда от ведущего колеса ее города, чуть подернутая инеем, уходила на северо-восток и терялась в тумане. Не было видно погони, только черный корабль маячил за кормой, подрагивая в воздушном потоке от городских двигателей. «Ответить им, Фрейя?»
«Нет, притворитесь, что мы не слышали».
Это не задержало Петра Масгарда надолго. Турбулентность ясного неба подошла ближе, поравнялась с рулевой рубкой. Сквозь стеклянную стену Фрейя видела пилотов, склонившихся над пультом управления. Видела пулеметчика, который ухмылялся ей из бронированного блистерного отсека, устроенного под соплами двигателей. Вот откинулся люк. Петр Масгард выглянул наружу, что-то крикнул в рупор. Мисс Пай открыла вентиляционное окошечко, и громкий голос ворвался в рулевую рубку. «Поздравляем вас, жители Анкориджа! Великий Архангельск избрал ваш город своей добычей! Бич Севера находится на расстоянии одного дня пути отсюда и быстро сокращает разрыв. Выключайте моторы, избавьте нас от долгой погони, тогда с вами будут хорошо обращаться».
«Не может быть, чтобы они нас съели!» — воскликнула мисс Пай. «Только не сейчас! О, как это ужасно!»
Фрейя почувствовала, как ее охватывает оцепенение, словно она окунулась в ледяную воду. Мисс Пай смотрела на нее. Все на нее смотрели. Все ждали, что ледяные боги заговорят с ними через нее и подскажут, что делать. Она подумала, не сказать ли им правду. Возможно, лучше уж пускай их съест Архангельск, чем нестись по неизведанному льду к континенту, который, как выяснилось, на самом деле мертв. Но тут она вспомнила все, что слышала об Архангельске, о том, как там обращаются с захваченными людьми, и подумала.
«Нет-нет, все что угодно, только не это. Пусть мы провалимся под лед или умрем с голоду в Мертвой Америке, но мы им не дадимся».
«Глушите моторы!» — проревел Масгард. Фрейя посмотрела на восток. Если Архангельск сумел перевалить через Гренландию, он вполне может быть настолько близко, как говорил Масгард. Но все-таки у Анкориджа еще есть шанс убежать. Хищный мегаполис не отважится сунуться в области льда, не нанесенные на карты, потому они и выслали вперед своих охотников. У нее не было громкоговорителя, чтобы ответить, так что она взяла со стола химический карандаш и написала крупными буквами на обороте карты «Нет».
«Мисс Пай», — сказала Фрейя, — «пожалуйста, передайте мистеру Скобиозу. Полный вперед».
Мисс Пай подошла к переговорному устройству. Фрейя прижала свою записку к стеклу. Она увидела, как Масгард напрягает зрение, чтобы прочесть, и как изменилось его лицо, когда он понял. Он снова спустился в гондолу, захлопнул люк, и его корабль метнулся прочь. «Что они могут нам сделать в конце-то концов?» — сказал кто-то из навигаторов. «Они не станут на нас нападать, чтобы не повредить то, ради чего и хотят нас съесть».
«Спорим, до Архангельска больше дня пути», — объявила мисс Пай. «Это громадные, неуклюжие градоядные. Они, видимо, с отчаяния выслали к нам своих избалованных борчуков, которым вздумалось поиграть в пиратов. Ты молодец, Фрейя, что не поддалась на провокацию. Мы легко от них уйдем».
И тогда турбулентность ясного неба резко снизилась, окунулась в тучу ледяной пыли за кормой и выпустила залп ракет по левой опоре ведущего колеса. Из-под кормы рванулись тучи дыма,
искры, пламя. Ось не выдержала, переломилась. Колесо завалилось на бок и заскользило по льду, волочась на запутавшихся обрывках цепей и искореженных подпорках, словно якорь. Город пошел юзом, дернулся и стал.
«Скорей!»
— крикнула Фрейя, чувствуя, как ее захлестывает паника при виде корабельных огней, поднявшихся над медленно оседающей тучей ледяного крошева.
«Сдвиньте город с места! Спустите кошки!»
Мисс Пай, стоя у переговорного устройства, слушала невнятный доклад снизу.
«Ах, Фрейя, ничего не выйдет. Колесо слишком тяжелое. Мы не сможем тащить его за собой. Нужно его обрезать. Сёрен говорит, это займет несколько часов». «Но у нас нет нескольких часов!» — взвизгнула Фрейя и тут же поняла, что у них нет даже нескольких минут.
Она прижалась к мисс Пай, и обе стали смотреть в сторону гавани. Турбулентность ясного неба снизилась, выплюнула десяток тяжело вооруженных фигур, которые сразу ринулись вниз по лестницам на захват машинного отделения. Корабль тем временем снова набрал высоту и завис в небе над рулевой рубкой. Стеклянные стены разлетелись вдребезги под ударами сапог новой группы охотников, спускавшихся из гондолы по веревкам. Они вломились на мостик в брызгах сверкающих осколков, в невнятице криков и воплей, размахивая мечами, опрокинув стол с картами. Фрейя потеряла из виду мисс Пай. Она бросилась к лифту, но кто-то загородил ей дорогу. Меховая одежда, доспехи, ухмыляющееся лицо. Большие руки в перчатках протянулись, чтобы схватить ее, а в голове вертелось одно.
«В такую даль! Мы забрались в такую даль только для того, чтобы нас съели!»